Мрак. Книга вторая. Автор «Мартовский кот». Читает Никита Баренбаум. Глава первая.
«Слушай, родной, а может, просто возьмем и ядерную ракету запустим, а? У меня как раз парочка завалялась. Сижу вот, не знаю, куда пристроить. Да и город я как раз твой не люблю. Все в елочку, ты посмотри».
«Вы же не знаете, какой город мне нужен».
«А я все города не люблю. Я ж деревня. Душа у меня к полям да к улицам все больше лежит. Кроме, пожалуй, Ярославля. Уж чем-то он мне запал в душу. Ну и Москву можно не бомбить. А то у меня тут работа. Хотя, с другой стороны, у меня и теща в Москве. А минус на плюс, как известно, минус. Ай, уболтал черт языкастый. Кроме Ярославля, любой город. Куда слать пару тополей?»
«Очень смешно. Вы поймите».
«Да я все понимаю. Как не понять? А потом и дивизию тебе дам на зачистку. Это ж как два пальца обоссать».
Я стоял и скрипел зубами так, что слышно было, должно быть, на пару километров.
«А следом еще посажу тебя на коленку, ты мне прочитаешь стих про елочку, и я дам тебе сладкий-сладкий леденец».
В трубке послышался тяжелый вздох.
«Нет, дружок, ты точно или дебил, или наркоман. Хотя если наркоман, то тоже дебил. Что у тебя случилось?»
Вячеславыч, а я разговаривал именно с ним, всегда был на редкость ядовитым существом, а сейчас и вовсе превзошел сам себя. Впрочем, его можно было понять. Когда я похоронил Ксюшу, битых полчаса сидел над ее могилкой и просто смотрел на саморучно сделанный из веток крест. Сначала даже не было ни одной мысли. Ни по поводу мести, ни по поводу того, что надо что-то делать и куда-то бежать. Где-то на задворках сознания только билось. Снова старая тварь с косой промахнулась. И в этот раз так, что впервые я был не рад. Потому что. Не должно быть так, что жизнерадостные молодые девчонки уходят раньше таких, как я. Это не предусмотрено ни природой, ни здравым смыслом, ни даже сраной справедливостью, если она все же где-то есть. И тем более, не должно быть так, что эта самая молодая, жизнерадостная, красивая и совсем не безразличная мне девчонка после совсем не быстрой и нелегкой смерти могла встать. В самом поганом смысле этого слова. И чтобы этого не случилось, надо своими руками еще раз убить ее. Так, просидев полчаса, я все же встал и отправился гулять по окружающему лесу. Честно, даже страшно не было. Я едва ли не надеялся, что мне кто-нибудь встретится. Я был бы даже рад гребаному грибнику. И слава Тору, что мне никто не попался. Приведя в какое-то подобие порядка мысли, я определился с желаниями, вернулся к машине и нашел выпавший телефон. Набрал по памяти короткий четырехзначный номер, потом еще один внутренний. Дождался ответа.
«Дежурный Антонов на связи»,
— безмерно уставшим голосом ответила трубка. «Мне нужен 314-й».
«Ваш номер».
Я по памяти продиктовал номер жетона, дождался разрешения разговаривать со значным субъектом и замер, молясь, чтобы тот взял. И чтобы ничего не изменилось за эти годы, ибо других вариантов, как сделать то, что я очень хочу, не видел. И этот-то вариант похож на соломинку в океане, но все же. Потом заново повторил всю процедуру еще дважды, когда время ожидания было превышено и звонок сбрасывался. В конце даже пообещал замученному Антонову все кары небесные, если еще раз позвоню. И, о чудо, сработало. Длинные гудки оборвались, и знакомый хриплый голос ответил.
«Кто бы ты ни был, ты пожалеешь, если не по-зверски важному делу».
«Важнее не бывает, Вячеславыч. Нужна ваша помощь».
«Кто ты, воин?»
«Мрак».
«Мрак? Как прекрасно рифмуется со словом «дурак». Послушай меня, мрак. Есть у меня товарищ, у которого есть знакомые шаманы. И если ты мне сейчас нормально не объяснишь, кто ты, как ты до меня дозвонился и нахрена ты это сделал, эти шаманы нашлют на тебя такое проклятие, что ты сдохнешь в адских муках в течение недели максимум!»
«Николай Вячеславович, это старший лейтенант Котов, из роты Вахрушева. Мы с вами еще в Тунисе в аэропорту коньяк пили, с Вахой и Черным».
«Молодой человек, Я со столькими людьми в стольких странах коньяк пил, что всех не упомню. Точнее.
Да, сдает старик. Раньше он славился своей памятью. Всех своих подотчетных всегда помнил в лицо, даже с кем лично не знаком был. Вообще, был Вячеславыч личностью таинственной, и никто толком не знал, кто он. Точно было известно, что он на короткой ноге с дядь Женей, с Фродковым и с кораблем. И, по слухам, мог чуть ли не без стука входить к самому папе. Но при этом никто доподлинно не знал ни его должности, ни к какой конторе он принадлежит. И все знали, что если что-то случилось не на выходе и не за ленточкой, он вытащит из любой задницы. Но если ты попал в эту задницу по своей вине, то выставит такой счет, что будешь жалеть очень долго. А после увольнения всех нас раскидывали по таким вот кураторам, которые помогали по мере возможностей в обустройстве гражданской жизни, и особенно, если начинался ПТСР.
Примечание. ПТСР. Посттравматический синдром.
Некоторых так корежило, что, боже мой. Причем, что интересно, чаще всего он проявлялся у тех, кто работал короткие сроки. У тех же, кто отрубил хотя бы 3 года, практически не фиксировали. Черт знает, почему так. А я и вовсе ни разу не обращался, ибо хотел стереть из памяти любые воспоминания, связанные с тем временем. Ну а номерок запомнил. И вот, пригодился. Хотя, еще не факт. Рота Вахрушева участвовала в заварушке с пиратами. Мы с вами потом перед папой рядом стояли.
Ну вот что ты за скотина, мрак? Такое настроение было. Нет, надо всякое дерьмо вспоминать. Я тебя с первого звонка узнал. Чего тебе надо, болезный?
Вот же сволочь. Как и всегда, собственно. Та история с пиратами и правда была дерьмовой. По какой-то причине одна из их шаек, никогда не отказывавшаяся от дружеской поддержки большого брата в борьбе с заморскими капиталистами, то, что большой брат тоже теперь капиталист, их не смущало. Дело-то житейское, а деньги — это деньги. Вдруг решила, что может делать все, что захочет, без оглядки на всяких там европеоидов. И даже тихонько прирезали незаметно человечка в своем городке, который отвечал за своевременную связь нововылупившихся флебустьеров с кураторами. Первым делом тогда все, конечно, подумали, что их перекупили. В нынешних временах вполне рядовое явление. И провели полноценные разведмероприятия с тряской агентов, обзором со спутника и даже через посольство был запрос, хотя и завуалированный, само собой. Но все указывало, что просто сраные папуасы попутали берега и решили кинуть своих спонсоров. Благо, денежку они всегда получали вперед. И тогда светлые головы в высоких погонах решили, что это так не работает, и надо бы наказать таких безответственных партнеров. И отправили нашу роту на это дело, придав парочку разговорчивых кадровых и цельного политтехнолога, чтобы оставшимся в живых донесли, с кем можно шутить, а с кем не стоит. Должно было хватить с запасом. Из бойцов в том племени было человек 60. С нулевым знанием тактики и вооружением из серии «На тебе, боже, что мне не гоже». Старые калаши, зачастую китайской сборки, пара калашников с тех же пулеметов, несколько стингеров и РПГ. И все должно было пройти как по нотам. Должно было. Но оказалось, что кто-то где-то очень сильно налажал. И на подходах к папуасам нас встретили ребята из Blackwater в количестве 2 полнотелых рот, да еще и с приданными коробочками Брэдли. Тогда я первый раз видел глаза людей, которым приказали умереть ради других. Из выживших в первом столкновении 22 человек, 3 Ваха оставил прикрывать наш отход, с абсолютно недвусмысленным исходом для них. Впрочем, сам Ротный не намного дольше прожил. Ему прилетело уже на берегу, когда мы грузились в лодке, но хотя бы тело мы забрали. А всего в живых осталось тогда 7,5 человек. Политтехнологу уже в полукилометре от берега прилетело чем-то вроде барета в плечо, оторвав руку с корнем.
Примечание. Барет. Американская крупнокалиберная снайперская винтовка. Калибр 12,7 мм.
Ох, и огребли тогда многие. Через пару недель нас доставили в Новоогарёво, пред лица папы и же с ним. И досталось всем чинам, даже Бортникову, хотя это вообще не его полянка, за проваленную разведку, за потерянный рычаг влияния, хотя потом, вроде как, наведывались туда еще разок в силах тяжких и сравняли весь городок с землей, но уведенную из-под носа группу влияния это не вернуло. И даже за едва не начавшийся дипломатический скандал двое прикомандированных кадровых остались там, и раскрыть их принадлежность было совсем несложно. Даже про потери личного состава упомянули, но, по-моему, только ради галочки. А я стоял и думал, что как бы потом эти серьезные дядечки с грустными и виноватыми лицами не утопили нас семерых в первой речке за то, что стали свидетелями тыкания их носами в лужу. Но обошлось. Подозреваю, дядь Женя прикрыл.
«Зато вспомнили сразу меня», — мрачно буркнул я. «Вячеславыч, я по делу».
«Да уж понятно, что ты не на пиво позвать звонишь. Впервые за сколько лет-то?»
«Да не суть. В общем, это, Николай Вячеславович, мне нужен какой-никакой отряд, хотя бы из 4-5 рыл, желательно из тихих, а в идеале еще и с тактиком хорошим. Я за Уралом. Я по адресу». На той стороне телефона повисла тишина. Потом что-то звонко пискнуло, послышался шелест шагов и тихий щелчок, похожий на звук закрываемой двери. А дальше он меня отчитал как ребенка и предложил ядерные ракеты.
«А потом еще посажу тебя на коленку. Ты мне прочитаешь стих про елочку, и я дам тебе сладкий-сладкий леденец».
В трубке послышался тяжелый вздох.
«Нет, дружок, ты точно или дебил, или наркоман. Хотя если наркоман, то тоже дебил. Что у тебя случилось?»
«Да не важно, что у меня случилось. Важно, что я хочу».
«Давай-ка я тоже поучаствую в обсуждении, что важно, а что нет. Но пусть пока по-твоему. И что ж ты хочешь? Но только 3 желания, и то попозже. Я пока недостаточно синий».
«Мне надо кое-кого забрать из военного городка. Причем этот кто-то тоже из бывших наших».
«Зачем?»
Вячеславыч наконец отключил сарказм, и его голос стал сухим и деловым. «Он...» Я сбился. «Он виноват в смерти дорогого мне человека».
«О, как! А ну-ка, мрачище, давай к мне подробности, все-все, даже самые грязные. И за подслушку не бойся, я глушилку включил. Да и так все знают, что если что, ноги вырву по самые гланды».
Я какое-то время поборолся с собой. И просить ненавижу. И еще больше ненавижу открываться кому-то. А тут сразу 2 в одном. Но не вижу я других вариантов. А если уеду вот так, не ответив, я к зеркалу не подойду больше. Там и до этого ничего хорошего не показывали, а теперь совсем уж противно смотреть будет. И кое-как начал рассказ. Сначала очень сжато, но постепенно, под умелым допросом Вячеславыча, выложил практически все. И даже самому как-то легче стало. Только сейчас отчетливо понял, что с момента смерти Ксюши в груди словно холодный колючий ком был. И он никуда не делся окончательно, но теперь не мешал дышать хотя бы. В трубке откашлялись, когда я закончил повествование.
«И чем тебе папа не угодил? Ты ж его приговорил, я правильно понимаю?»
«Нет, не приговорил. Но я хочу узнать, ради чего или кого это было».
«Так, что было-то? Или я дурак, или ты что-то пропустил?»
«Он мне перед выездом сказал, что тут дороги чистые. И тут же попадается подозрительная процессия с телегой. Потом сразу кто-то шмаляет. Не находите подозрительным?»
«Я уже говорил тебе, что ты дебил. Напомни. Нахрена это ему делать, старик?»
«Не знаю. Вот как раз и хочу поинтересоваться. Но если я прав, он в ближайшее время из городка не вылезет. Наверняка ему те ребятишки сообщат, что я ушел. Может быть, чтобы я все-таки остался у них?» Телефон помолчал, длинно вздохнул.
«Есть рядом дерево?»
«Ну, есть. И?»
«Не нукай, не в конюшне. Подойди к нему, отклонись назад и ударься со всей силы лицом об него. И так до тех пор, пока мозги не встанут на место. Как встанут, сообщи. Выполнять!»
В конце скрежетнул голосом так, что ноги сами чуть не рванулись к ближайшему дереву. Разговаривали мы долго. Сначала я уперся в свое и настаивал. Но в конце концов, то ли убедительность старого и реально умного собеседника сработала, то ли и правда мозги на место встали. Ведь на самом деле причин для такой подставы у Папайи я не видел. Узы дружбы тоже имели место быть. Но сколько лет-то прошло? Тут все могло неоднократно поменяться. И все же. Идея о виновности старого товарища не покинула голову окончательно. И не покинет, пока я с ним не переговорю лично и один на один. О чем я и поведал Вячеславычу. Тот снова обругал меня дебилом, но потом смилостивился и сказал не покидать нынешнее место и быть на связи. И отключился. И почему-то не возникло и тени сомнения, что он прекрасно осведомлен о моем месте, а не просто забыл спросить. Паранойя тут же проснулась и заорала о том, что нужно немедленно исчезнуть и из этого места, и со связи. Локацию я сменил, прислушавшись, перебрался поближе к дороге и залег в кустах, обложившись снаряженными магазинами и гранатами на случай боя. Но телефон не выключил. Была надежда, что старый лис позвонит с хорошими новостями. Все-таки за те годы мы пересекались не один и не два раза. И впечатление он о себе оставил самое лучшее. Не друзья, конечно, но точно из тех людей, с кем можно идти в разведку и смело поворачиваться спиной. И даже кому можно доверить и жену, и машину. Телефон завибрировал минут через 40, когда я успел изрядно подмерзнуть на ледяной земле. Даже подаренный папаем бушлат вместо любимой кожанки не спасал. Я отполз поглубже в лес и взял трубку.